Вообще, третьим источником, третьей формы, скажем, духовных стихов, не третья, а может быть она как бы самая первая, самая древняя, это эпические духовные стихи. Эпические духовные стихи, они поступают в репертуар сказителей. Сказители ведь тоже были профессионалы, так же как верники. И у нас школы сказителей были вплоть до войны. В Замеже были школы сказителей, где обучали этому мастерству. Сказитель, в отличие... Мастерство сказителя – это не мастерство певца, ни в коем случае. Это мастерство рассказчика. Сказитель – это человек, который владеет крупной формой. Потому что любая былина, вот когда ты ее начинаешь читать глазами, засыпаешь на второй странице, да? Совершенно непонятно это все никак. Когда начинаешь ее петь вслух, как-то вот если ты начинаешь, если ты выдержишь первые две страницы, да, то потом уже становится легче. Но если вы начнете анализировать былину как форму, вы увидите, что там очень много подробностей. Да, вот подробности. Вот там вот Илья Муромец, то есть он выше, вот у него шапочка такая. А у него тут шапелька, у него такая, а вот это у него такие, а это у него камчатая, а это у него серебряная, а зубочка у него такая. Знаете, это все равно как будто камера идет, да, проходит. А потом камера перемещается совсем в другом месте, идет совсем другое событие. И вот когда читаешь с точки зрения изобразительного ряда былины, ты видишь, что он наполнен огромным количеством подробностей. Вот. Вы вспомните хороших рассказчиков в вашей жизни, да, человек, который начинает рассказывать вам какую-нибудь историю. Знаете, вот пошел я, иду я, значит, вот по коридору, а в коридоре какая-то тьма, и знаете, такое ощущение, как будто какая-то вот сырость нездешняя. И вот ты вместе с ним думаешь, что будет дальше. Вот прихожу на кухню, а там никого. А ты, может, там, казалось бы, там чего-то, да, и он тебя держит в состоянии напряжения, да, и вот человек, таких людей, которые умеют рассказывать истории, их на самом деле не так много, да, а людей, которые могут рассказывать большие истории, долгие истории, да, это вообще мастерство. Вот мне посчастливилось, я был на концертах Смахновского и Юрского, концерт Мизара Чайковского, да. Вот кто был на этих концертах, не забудет никогда. Как, например, как Юрский читал «Бесов» на французском языке, да, никто не понимает, никто оторваться не может. Потому что человек настолько концентрирует, то есть вот великолепный мастер рассказа. То есть вот сегодня это как бы к некоторым артистам это пришло, но это тоже как бы это сегодня это большая проблема. Это действительно требует огромного мастерства, умения передавать большие объемы информации, умения структурировать это. То есть ты только тогда можешь петь былину, когда ты можешь структурировать ее содержание от начала до конца. И тогда ты держишь своего слушателя от начала до конца. И сказитель был для людей, живущих в деревне, это было, знаете, как кино современное. То есть он приходил, вот эта мелодия, которая повторяется, да, мелодия, он начинает петь. А это не близко, вот и города недалеко уже нет. Там и жили на заставе бухгалтери. Караулили, хранили стольники в град. Не видали ни конного, ни пешего. И дальше он начинает. И вот в этой форме ты, в конце концов, тебя как бы укачивает. И вы выводили людей в то, что сегодня называется состояние транса. Когда они начинали видеть перед собой то, что он рассказывает. И поэтому они были, как мы говорим, уважаемыми и высокооплачиваемыми людьми. Вообще. Знаете, когда по морю уходили в море на несколько месяцев, уходили ловить рыбу, они обязательно брали с собой сказителя, чтобы не сойти с ума. Да, он там, когда вот это там море, кругом холод, и ты плывешь, не знаешь, что происходит. И когда приезжали они, когда они возвращались обратно, они делили добычу по долям. Да, все получали по одной доле, две доли получал только старший и сказитель. Вот вам представление. Человек искусства, не то, что сегодня. Вот. Я сейчас вам спою один стих, который очень популярный у старовера. Он не ранний, он поздний, это поздний достаточно текст. Я вам не буду эпический текст спеть, потому что это просто стоило ограничиться одним произведением сегодня и все. Вот. Но все равно это для нас достаточно крупная форма. Это стих о потопе. Обычно старобрядцы поют его не сначала и не до конца. Я вам спою от начала до конца. Люди в мире умножались, добрых дел они не старались, только зло,
Когда люди все забыли, и все злого, все натворили, Бог сказал, и Бог сказал, истреблю с земли животных широким путем идущих всех людей и всех людей. Посреди людей творящих и пред Богом предстоящих зло живет и зло живет, но и пред Богом свят уходит, удалился от разврата всех людей и всех людей. Бог на Ноя презирает, с ним завет свой заключает, строй ковчег, строй ковчег. 300 локтей длинною, 50 он шириною, в три жилья, в три жилья. Но и ковчег вооружает, людей к Богу призывает, покайтесь, покайтесь. Но знакомые смеялись, верьи Богу сомневались, глупости да глупости. Вот ковчег уж осмалился, мир безбожный удивился, что будет, что будет. Но и в ковчег животных вводит, сам с семейством оттуда выходит, Бог и закрыл, Бог и закрыл. Солнце ясное сияет, ковчег блеском заливает, на холме, на холме. Меж собой народ толкует, что в ковчеге теперь будет, ход закрыт, ход закрыт. Но вдруг тучи появились, все источники открылись, полил дождь, тучи солнце затемняли, люди вида испугались, гнев идет, нет охоты веселиться, над окною попроситься, во ковчег, во ковчег. Вот мы все с тобой желаем, верить Богу обещаем, пусти нас, но и нас всех принять согласен, только дверь открыть не властен, Бог закрыл, Бог закрыл. Долго в дверь они стучались, верить Богу обещались, но поздно, да, но поздно. Нет надежды достучаться, надо в горы отправляться, там спасемся, воды землю наполняли, все живое выбиралось, наверх гор. С горы люди ковчег видят, словом Ноем уже верят, но поздно, да, но поздно. Им довольно больно стало, когда горы затопляло, погуба, погуба. Лютость в кротость превратилась, друг со другом все смирились, волк с овцой, волк с овцой. Мать с дочерью обнимались, час предсмертный расставались. Дочь прости, сестра к брату припадает, спасти ее умоляет от воды, но напрасно им метаться, наконец пришло расстаться навсегда, да навсегда. Птицы воздух наполняют, непрестанно все летают над водой, у них силы сократились, сами в воду повалились, погибли, да погибли, все живое истребилось, ковчег в горы им направляет, Бог рукой. Ковчег на гору прибился, и на нее становился, Ной спасен, Ной спасет. Ной голубку выпускает, она обратно прилетает, нет земли, Заря на небе явилась, и голубка возвратилась с радостью, листок свежий приносила, ною радость возвестила, нет воды, да нет воды. Из ковчега Ной приходит, птиц зверей с собой приводит, на землю, птицы в воздух улетают, звери в горы убегают, на пором, Богу жертву Ной приносит, милосердия его просит, к остатку. Бог смиренью внимает, потоп с земли удаляет, навсегда. Тучи в воздух укатились, и на небе появилась радуга.
Вот такая история. Да, когда... А вот староверы поют со словом «Гнев идет, гнев идет», и у них вот всех этих историй про мать с дочерью, про брат с сестрой, их нет, к сожалению. А вот полный текст он такой.
Да,
напев, напев настоящий, вот именно на тех он не поется. Вот такие истории, их на самом деле достаточно много, они все очень важны. Да? И вот, я как-то недавно стал петь, почему-то мне казалось, что он, знаете, такой поздний какая-то, потому что ну, уже по форме стиха уже понятно, что это не 15 век. Но дело не в этом, а дело в том, что как бы человек, который писал это, очень ясно представлял собой картину того, что происходит. И она становится каждому человеку, в общем, очень ясной. Не какой-то такой, знаете, вот там в Ветхом Завете написано, там что-то такое было. А вот тут оно было, и страшно было, да? Сначала смешно, а потом страшно. Так, что мне еще вам спеть? Тоже старообрядческие тексты. Один вариант стиха «Расставание братства». Я вам пою вот почти все, я вам пою немножко, иногда немножко в сокращенном виде, потому что духовные стихи действительно очень, они бывают очень большие. Но как, вот, как отверзники, они сокращали, уже сокращали тексты, и я как бы по стопам своих повторил. Так, построили. Это поверхная лира. Это, собственно, механическая скрипка, для тех, кто не знает, что это за инструмент. Вот, у нее струны натянуты, а вместо смычка колесо. Колесо канифолиса, и оно крыт по струнам. И они скрипят страшно сильно. Вот угу.
Много канифолы.
Нет, здесь дело не в канифоле, здесь дело во влажности помещения еще. То есть, они, по идее, я канифолил давно, они должны давно уже смягчиться. Если сухое помещение, сухое помещение, они трещат. Если влажное помещение, они мягчатся.
Человек и живет на земле, как и трава растет. Всяка слава человеча, як у дым ведра внесет. Дом происходит в незнакомый мир. Вспомни, как на оном свете в угре жила. Здесь грехами твоими, как и сетями, свяжут и тебя. А я при смерти в грехах покаялась, в твоих воленных милосердный Бог, простите меня.
Другой стих пасхальный, он как бы он связан с тем, что это событие произошло в день Пасхи. Некий юный отшельник по имени Антоний сидел и читал Святое Писание. Когда я этот стих, где бы я его ни пел, там мы с переводом там, во Франции или в Польше, везде говорят: о, это наш святой, это история про нашу, у нас такое произошло. Вот. Притча. А у нас это называется притча о святом Антоне. Жил юный отшельник, он в келье молясь, священную книгу читал и углубясь. Той книге прочел он, что тысячу лет, как день перед Богом мелькнет и пройдет. И инок с сомнением стал думать о том, что тысячу лет не сравнять с одним днем. Не верит в священную книгу, глядит и видит, что в келью вдруг птичка летит. Вся блещет, сияет и прелесть для глаз, как яхонты крылья и клюв, как алмаз. Летает, порхает и звонко поет, чуть только схватит, она вдруг вспорхнет. Она от него, а вот шельник за ней, и вот он выходит из тени своей. Идет за ограду и полем идет, а птичка все свищет, как будет озарёшь. На дуба вершину взлетела луна,
вся роща полна. Вдруг пенье умолкло, опомнился он, где шпичка, клевичка исчезла, как сон. Боится, что он опоздал на пути, что в трапезе ждут, и пора уж идти. Но вот в монастыре только чудно ему, ограда не так недоступна уму. За оградой новая церковь видна, дивился, откуда взялась она. Зовет он привратника, смотрит дивясь, откуда здесь новый привратник у нас. Премудрый игумен пришелеца спросил, какое ты имя меж братьев носил. Антонием звался в монашествия, при мне был игумен отец Илья. Вся братья девица по книгам глядят, нашли имена их лет 300 назад. Дивен Бог и в чудесах, так инок повторил, и друг перед всеми свой лик изменил. В нем виден был старец, взор юный угас. Пред ним 300 лет миновали, как час. Он и пал, и молился, 3 дня протекли. Почил он, и с честью его подругли. Заплакали братья, делясь чудесам. Заплакали братья, делясь чудесам.
Хорошая история.
Когда приблизительно написано?
Вы знаете, судя по тексту, это конец 19-го, начало 20 века. Вот это то, что мы называем поздними стихами, это была такая большая волна. Вот мы говорили об эпических стихах, о монастырских стихах. Есть духовные стихи, вот если кто-то из вас встречал сборник Кирши Данилова, сборник, который был опубликован в начале 19 века, а считается, что он был составлен последним читателем 18 века. Там тоже есть некоторые духовные стихи, там типа глубины книги и такие полуэпические формы. А вот в третьей четверти 19 века, после отмены крепостного права, было такое, там был энтузиазм великий тогда у дворянства. Вы помните, когда воскресные школы строились, когда появлялись вот эти народные библиотеки, копеечные издания были тогда дешевые, когда издавали специально очень дешевые книги, чтобы народ мог их купить и читать. Там издавали Толстого, издавали там других авторов, такие специально писали для народа. И для детей много писали тогда. И в том числе, об этом как бы писали в советское время, о том, что тогда же была огромная волна именно духовного просвещения, писалось много духовных стихов. И даже у нас в 90-е годы, даже чудесным образом, было издано два тома русской духовной лирики 18-19 веков. У нас страшные 90-е годы, вообще было признан несколько очень интересных книг, духовной литературы 19 века. Вот тогда появились все эти духовные стихи, притча о блудном сыне и вот эту практичку, как мы говорим.
Прямо современный абсолютный русский язык.
Да, современный абсолютный. Вообще говоря, в духовных стихах нет церковный язык, он сохранялся только отчасти сохранялся в монастырских стихах, и то нет, потому что это не богослужебный жанр. Это жанр как бы человеческий, он идет от человека. Вообще, когда меня спрашивают, как петь духовные стихи, я говорю, как хотите. В отличие от фольклора, который всегда привязан к определенной культуре, да, существует, он всегда региональный, он связан с традицией определенного района, чуть ли не до определенного села. Вот два соседних села, они поют по-разному. У них собственный язык, у них собственная культура, которая передавалась поколение в поколение. Духовные стихи передавались совершенно другим путем. Они передавали через странников и паломников. Как писал Бессонов в середине 19 века, что по нашей Великой Российской империи ходит бесчисленное количество всевозможных лирников, калек-перехожих, увечных, убогих и прочих-прочих. То есть было очень много. И были странники, это профессиональные люди, которые всю жизнь ходили от монастыря к монастырю, работали на монастыре, то есть у них не было. Да, так, наряду с лирниками они пели духовные стихи и переносили новости. И были паломники. А паломники как? Ну вот у человека заболел сын там, у какого-нибудь там купца или у какого-нибудь там зажиточного крестьянина. Он перед иконой на колени стоит, говорит, если он поправится, вот даю обет пойти по Чаевской иконе Божьей Матери. Сын поправляется, они всей семьей берут котомки, без всего, только пешком. И по всей Руси вперед по Чаевской иконе поклониться иконе Божьей Матери. И вот они сбивались в группы. И ходили, их по дорогам было очень много. Вы помните, при каждом большом приходе существовал странно-приемный дом. Да? Дом для принятия странников. Странно-приемный дом. Не странных людей, странников. Да? Вот. Странники туда приходили, им давали какую-то работу обычно. На приходе вечером их кормили, давали ночлег. Вот они вечером там кушали и пели духовные стихи. Эти оттуда пели, это отсюда. Стих понравился, что они делали? Слова переписывали. Но это, конечно, никаких не было, но память была мелодическая очень хорошая, поскольку люди жили в устной традиции. Как-то запоминали мелодию. Они шли в следующие, в том самом доме, они пели это, обменивались постоянной информацией. Поэтому одни и те же тексты или напевы могут встречаться в совершенно разных областях, потому что не было никакого закона, да, вот закона языка. То есть текст был, текст они переписывали. И были тетрадки с духовными стихами, но много же которые они прятали. А некоторые
значит, они грамоту
знали? Знали, в 19 веке знали грамоту, да. Знали грамоту. По крайней мере, люди, которые были при церкви, как правило, не знали грамоту. И вот я знаю, что мне дважды попадались, у нас вот есть даже рукописная тетрадка с духовными стихами, бабушка, которая записывала духовные стихи. Они в 60-е, даже не в сталинское время, а в 60-е годы, когда была хрущевская главная гонения на церковь, которая была страшнее, чем сталинская, вот, они тогда зажигали тетрадки в духовных стихах. Потому что они страшные. Вообще, как бы раскрутить напение духовных стихов бывало сложно, потому что люди говорят, ну просто они боялись, говорят, не, мы в церковь не ходим, ничего не знаем. Вот. Так вот, они записывают духовные стихи. Поэтому, когда меня спрашивают, какие духовные стихи, я говорю, как хотите, берите текст и пойте. Вот на какой мотив вам как душа ляжет. Потому что нет, стих здесь не важен. Но как бы даже вот как вы говорили вначале о пении, удовольствие от пения. Вот когда люди поют там какую-нибудь, не знаю, лирику или там просто соберутся и компании поют там стих кругом, и душа развернется, все поплачут или там все порадуются вместе. И вот от совместного резонанса, когда ты не попадаешь не совсем, уже хорошо. А если чисто поешь, то вдвойне хорошо вообще. А если еще и слова знаешь, то три удовольствия. Вот, то есть это вот люди спели песни, ну как хорошо. Вы вместе, они люди вместе переживают. Вот это переживание, которое рождается только здесь и сейчас. Поэтому, например, в традиционной культуре никогда не бывает одна и та же песня. Песня никогда не бывает одинаковой. Она всегда рождается здесь и сейчас. У нее нет никаких законов, кроме закона единства этих людей здесь и сейчас. Вот в духовности как существует другой процесс переживания. Когда я как-то спросил у спидиса, ну вот чем, что такое духовное, вот как вы духовный стих, вот как вот, вот эта песня, да, песня духовная, я говорю. Ну а вот духовный стих, вот чем у нас песня отличается? А это перед Богом мы поем. То есть как бы, когда мы лирику поем, мы как-то мы там, на земле. А тут ты как бы вот, ты уже перед Богом, значит, нужно. И у них даже звук меняется. Одни и те же люди поют лирику, да, потом поют духовный стих, сразу как-то идет умоление. Не всегда. Например, в Брянске они кричат там духовные песни, точно так же, как календарь. Да.